Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Легендарные локомотивы. Рассказывает популяризатор истории техники Николай Чеканов.
Область знаний.
Всем привет. И сейчас мы зайдем на железнодорожную тему через тему тяги. Легендарные локомотивы и все, что касается развития и эволюции тяги как таковой. Итак, наши железные дороги начинались с уральских угольных предприятий. Черепановы — это семья, отец и сын и братья создали несколько конструкций паровозов, эволюционно одна удачнее другой, имели, с одной стороны, частное финансирование, с другой стороны, безусловно, некоторую господдержку в форме хотя бы того, что не мешали, но в итоге наше начало и все те макеты полноразмерные и масштабные, которые распространены по стране, а их несколько десятков. Даже вот в свежеперестроенном вокзале города Железнодорожный, примыкающего к Москве, там стоит очень хорошая полноразмерная копия одного из вариантов черепановских паровозов. Кстати, предлагаю вам поискать в интернете картинки этих паровозов и понять, почему они во множественном числе и чем конкретно они отличаются. У них есть разница некоторая. В общем, это сугубо техническая промышленная система, которая в какой-то момент перестала функционировать, например, по причине того, что просто-напросто топлива стало слишком мало. В тех местах был дефицит древесины, древесина должна была быть там подходящей, которая перерабатывается на уголь. А уголь тоже, как ни странно, мог быть в дефиците. И в итоге мы имеем то, что в какой-то момент топливо даже стало банально кончаться. Плюс еще лобби гужевого транспорта присутствовал. Лошадь нашей основной тяговой единицы была. Соответственно, были интересанты, которые были против паровой машины самоходной. Потом у нас были импортные конструкции, если мы берем царско-сельскую железную дорогу, полностью импортированные. Но забегая вперед и обобщая, хочется сказать, что в отличие от многих других отраслей, как-то так свершилось и срослось, что в основном у нас рано перешли на национальную школу проектирования и производства железнодорожной тяги. Безусловно, у нас были импортные машины, но в основном все-таки это закупки для изучения или закрытие каких-то лакунов, когда не было типов необходимых своих и прочее. И дальше классический паровоз, который уже там к середине второй половины 20 века полностью установился в мире, вообще сам формат, он тоже стал делиться на два типа — грузовой и пассажирский. Они отличаются как, давайте возьмем велосипед, как тоже конструкцию достаточно старую и классическую. Оптимальным диаметром велосипедного колеса является 28 дюймов. Это, получается, соотношение у нас пятна контакта, вот оборота этого диаметра и прочее. Так уже срослось с конца 19 века. Вот стандарт установился, и все. Он нам дает там возможность ехать большое расстояние, условно, там 60 километров, если человек более-менее подготовленный, со средней скоростью 20 километров в час, 19, если это даже городской велосипед, не гоночный, а такой с крыльями, там, с багажниками и прочее. Да? Мы берем такую классическую посадку, не как горный. В общем, там это установилось. Самобеглый транспорт, большой диаметр колеса. Абсолютно то же самое действует справедливо для железной дороги. Получается, осевая нагрузка и тяговые усилия вот на каждой оси, они разные. И пассажирскому локомотиву не нужно большой вес тянуть, ему нужно вот развивать там большую среднюю скорость за каждый оборот колеса. Вот повторюсь, может быть, я вас отослал к 28 дюймам преждевременно, давайте вспомним даже вот разницу колес, очень ярко проявленную в велосипедах Penny Farthing или Паук, то есть огромное переднее колесо, маленькое заднее, вот как раз она, та самая разница. Зачем нужно большое колесо, если так очень очень упростить. На всех товарных, грузовых, там, наоборот, больше колес и меньше их диаметр, потому что им важно страгиваться и прочее. То есть здесь работает физика. К концу 19 века у локомотивов стали появляться закрытые будки, и в случае с нашей страной, где климат весьма суров, особенно в те годы был, все-таки перепад температур каких-то регионах минус 50, плюс 40. Там, где очень-очень холодная, страшно холодная, но, к счастью, с сухим воздухом в этих регионах часто зима. С обратной стороны у них и лето, там плюс 35, плюс 40, и очень много насекомых, которые, конечно, на улице, особенно в лесу, затрудняют жизнь. В общем, от всего этого хорошо бы укрыться в будке. В будке локомотивной бригады, и будки эти стали появляться у нас достаточно рано.
Легендарные локомотивы.
Область знаний.
Еще одна интересная особенность, которая повлияла, в принципе, на компоновку уже нашей школы национальной того же паровозостроения, за которую отвечал, ну, например, флагман Коломенский завод, еще с имперского царского времени и до сих пор Коломенский завод остается во многом одним из основных производителей локомотивов разных типов. Так вот, у нас котел поднялся высоко над путями, колеса ушли как бы под него, у нас стала такая высокая конструкция. А почему? Ну, в частности, британские прототипы, которые существовали, на которые мы активно смотрели, и вот такая западноевропейская школа локомотивостроения, там котел он где-то внизу находится. То есть в профиль машины, если смотреть там вот с нижней точки пятна контакта до самой верхней там свистка какого-нибудь или там высоты трубы, он не такой большой. То есть нечто приземистое достаточно. А вот у нас они высокие. Почему? Ну, потому что у британцев было более высококалорийное топливо. У них был более высококалорийный уголь. А наш бурый уголь, например, добываемый в районе Каширы, ну, определенный вот бассейн европейской части страны, он был другой и не такой. И, соответственно, КПД другой, и, соответственно, паровая машина, там, котел должна иметь больше, и это повлияло на облик наших паровозов. Но, с другой стороны, кстати, хочется сразу сказать, что паровая машина, она достаточно всеядна. Конечно, там масса своих тонкостей, и какие-то там просто дрова, как в деревенскую печку там в какие-нибудь 30-е годы засунуть, может быть, он и не поедет. Нужна все-таки тщательная подготовка какая-то, топливо, отбор, там по степени влажности и прочее, уголь тоже определенный. Но при этом удалось ведь в какой-то момент паровые машины перевести на мазут, которого было очень много, да, вот эти вот довольно грубые фракции нефтяные, да, не то, что бензин там какой-то, и все это работало, работало, еще раз работало и у паровозов, и у пароходов, к слову говоря. Ну что ж, мы двигаемся дальше по теме легендарных локомотивов. Настало время, наверное, все-таки назвать некие персоналии. А среди пассажирских паровозов, вот как раз давайте теперь введем понятие колесная формула. Что это такое? Это значит, у нас спереди есть маленькие колеса, которые помогают в том числе вписываться в кривые, но на которые дышло, которым и кривошипы не присоединены. Дальше у нас идут основные колеса тяговые, собственно, или приводные, как это принято там в автомобиле. Мобилях называть, да, для упрощения, хотя это все имеет свою терминологию. И еще уже тележка там может быть, а может ее не быть, под будкой там и так далее. Соответственно, формула имеет цифру, черточку, еще цифру, еще черточку, еще цифру. То есть там 1, 3, 1 такая компоновка могла быть, там 2, 4, 1 или меньшее что-то. Это такое интересное эволюционное развитие. И я хочу вспомнить паровозы серии S, что значит сормовские, которые делались, соответственно, в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Серия S, которая стала такой очень важной в истории нашей железной дороги, очень каноничной в своем облике, потому что вот три больших колеса, которые, кстати, еще красные, как правило, экипажную часть, это называется экипажная часть у паровозов, их и у современной железнодорожной техники тоже часто бывает она, ну, как не часто, но иногда она еще бывает красной, это безопасно. Красный цвет, он там по всем выкладкам восприятия, психологии на транспорте, он так на себя внимание быстро обращает, чтобы человек там движущиеся эти части мог различить, и контрастные белые канты тоже на экипажной части бывали. Ну и, в принципе, железная дорога не терпит беспорядка, какой-либо неряшливости, поэтому вот еще свежая всегда краска, она подчеркивает, что там техника содержится в порядке. Не в порядке она не может содержаться, иначе она просто не поедет или будет небезопасной. Вот, собственно, серия S, которая начиналась в имперское время, пережила и оказалась дальше аж до 50-х годов эксплуатации, и до 70-х, 80-х годов эти паровозы, такие вот, для меня лично они выделяются, возможно, потому что мне относительно в детстве попалась книжка одноименная «Паровозы серии S», автора Никольского, возможно, поэтому для меня это некий такой идеальный паровоз. Безусловно, он не идеальный, безусловно, он один из многих вот типов, но просто на его примере можно даже проследить вот судьбу паровозов конкретно. В общем, они окончили свой жизненный цикл котельными заводскими. И иногда эти котлы до сих пор еще где-то в регионах, где не такие прям стремления сдавать все в металлолом и какие-то такие полузаброшенные предприятия, иногда до сих пор еще остаются. Но, безусловно, их оставалось до середины 90-х годов, до конца очень много на базах хранения, потому что, забегая вперед, хочется сказать, что вот паровые локомотивы — это стратегический резерв. Он, кстати, до сих пор существует, просто, конечно, их многие были все-таки в итоге порезаны и переработаны, но что-то еще стоит.
Легендарные локомотивы.
Область знаний.
Идем дальше по легендарным паровозам. ИС, Иосиф Сталин. Посмотрели на американские конструкции и на немецкий грузовой паровоз. На американский пассажирский, немецкий грузовой, впечатляющий, длинный. Сначала назывался ИС. После Великой Отечественной, когда был 20-й съезд партии, и Хрущев нанес удар по имиджу страны через ликвидацию всего хорошего, связанного со Сталином, я говорю именно так, потому что мы имели колоссальный ущерб и нарушили отношения с Китаем из-за этого, и не только. Безусловно, эта личность историческая очень непроста, но, возможно, и меры по борьбе с культом личности — это тоже был перебор, как у нас часто в стране бывает. В общем, паровоз стал называться ФД. Феликс Дзержинский, как имя собственное, устраивал тогдашний ЦК Политбюро во главе с Хрущевым. Это пассажирский паровоз, очень впечатляющий, который мы можем видеть в искусстве. В искусстве, например, на станции Новокузнецка, если вы поднимете голову, мозаичист Фролов набирал в блокадном Ленинграде эти мозаики и погиб. Художник Фролов погиб во время блокады, но вот какую-то часть этих мозаик, не все они доехали, успел доставить. И там сцена моста Бачелиса, инженера Бачелиса через канал Москва-Волга, это в современном районе Тушино, где лыжники смотрят наверх, очень впечатляющий широкоугольный ракурс снизу. Если вы даже сейчас захотите на современный смартфон так сфотографировать, это нужно творчески подходить. Там вот впечатляющий ракурс на мост, и идет паровоз ИС еще и в аэродинамическом кожухе. Это что такое аэродинамический кожух? Это делают паровозы того времени, американские, наши, вот как ИС, очень похожими на что-то уже из другой эпохи. Что-то такое, знаете, ретро-футуризм, наоборот. В общем, мы говорим о том, что они не похожи на паровозы, они похожи на нечто ракетообразное. То есть постарались применить аэродинамику для повышения там средней скорости и прочее. Но у всего есть свои издержки. Больший вес. В итоге были как минимум один или два ИС паровозов с этим обвесом. Они, в частности, вели поезда «Красная стрела», которые ездили менее чем за 8 часов. Мы говорим о скорости более 120 км в час, что железнодорожная техника впечатляет паровой очень сильно. И до сих пор наши ночные поезда, в принципе, есть меньше, чуть-чуть есть и дольше.
Легендарные локомотивы.
Область знаний.
Какие дальше у нас истории? Ну, на примере паровозов серии S мы поговорили, что в какой-то момент их просто вывели. Страна начала заполняться тепловозами, например, если мы говорим про грузовые, то серия ВЛ Владимир Ленин и не только. Коротко упомяну, что в рамках Совета экономической взаимопомощи, после того, как он был запущен уже в послевоенное время, у нас пошли интересные разделения труда, так скажем, с Чехословакией, потому что фирма «Шкода», концерн «Шкода» — это если сейчас это всего лишь дочерняя фирма Volkswagen Audi Group в 2026 году, то когда-то это был абсолютно гигантский игрок, который не только автомобили производил, причем в 30-е годы очень конкурировавшие даже с немецкими, и даже роскошные модели какие-то были, и очень ладно спроектированные маленькие модели. А проектировать автомобили — это искусство, это показывает технический уровень. Но это были и локомотивы, это были и суда. То есть это настоящий транспортный гигант, которому было под силу что угодно практически. «Шкода», повторюсь. В общем, ЧС серия. ЧС, которые до сих пор эксплуатируются. Ну и тот же, допустим, скоростной поезд Невский экспресс еще недавно, во всяком случае, тянул ЧС-200. 200 — это 200 км в час. Такая альтернатива другим скоростным поездам. И вот через упоминание чехов, как их на сленге называют, мы переходим еще хотя бы коротко упомянуть ярчайший образ, такой во многом рекламный, если это применимо к плановой экономике, как самолет сверхзвуковой лайнер Ту-144 пассажирский, который в пассажирской эксплуатации был 8 месяцев, но зато был на всех открытках, на значках, как ярчайшее достижение. То же самое в железнодорожной отрасли, но, к счастью, не 8 месяцев, а намного дольше, R200. R200 — это, соответственно, творение рижского завода, в том числе там и отдел дизайн у них функционировал, который его создал. И это алюминиевый скоростной поезд. И здесь просто рекомендую вам посмотреть, как он выглядит. И очень ценным будет, если вы сможете найти где-то открытки. Возможно, даже у себя, если у вас в квартирах есть какие-то вещи там от старшего поколения, марки, значки. Причем такие интересные значки специального стекла, отражающие как раз серия почты СССР. Очень яркий образ, авиационный образ. И поезд, который, конечно, был спроектирован в 70-е, но, к сожалению, отставание инфраструктуры, неготовность привело к тому, что с большим трудом все-таки он встал на линию Москва-Ленинград только в 1983 году. Но до середины 2000-х годов эксплуатировался и даже имел рекорд 3,55, кажется, или 3,50. Это быстрее, чем сейчас поезда Сапсан. Все же быстрее. Ну а дальше, как вы понимаете, со скоростными перевозками был еще поезд, который спроектировал КБ «Рубин», который создавал атомные подводные лодки, что впечатляет. Вот опять такая история нестандартная немножко. Это по-советски, когда абсолютно непрофильные предприятия проектируют что-то такое удивительное. Это «Сокол». Его секция есть в Петербургском музее РЖД, и одна секция есть в Москве, но судьба ее сейчас непонятна, потому что непонятен статус музея. Будем надеяться, все-таки получится и Москве получить свой достойный ее району железных дорог музея все-таки. В общем, был и такой R200. Вот. Ну и последнее, что хочется сказать, сейчас у нас на подъеме производство создания железнодорожной техники. Это не будет являться рекламой, если я упомяну Трансмаш Холдинг. Дело в том, что просто у этого нашего промышленного гиганта существует понятие ДНК-ТМХ. То есть ДНК — это как ДНК, динатринуклеиновая кислота, там, да, то есть, которая содержит генную информацию о том, каким должен быть организм, но в данном случае применяется технике, какой должна быть техника. И что им удалось, если очень коротко сказать. А у них вся линейка и там грузовых локомотивов, и пассажирских, и Иволга, и их участие там в поездах для московского метрополитена, и не только, имеет сквозной транспортный дизайн, и вы прям видите, что да, это вот почерк одного холдинга, что в мире вообще уникальный прецедент. Ну и плюс у них хорошие успехи отпуска продукции за рубеж, то есть экспорта. Есть наши поезда и в Индии, и не только. Просто, к сожалению, это мало освещается. На этом я пока закончу, потому что по любому из перечисленных направлений можно мысль развивать очень активно, даже и по высокоскоростным. Представьте, да, насколько хватит, потому что все-таки эта история у нас была и продолжается так или иначе, и грядет в виде высокоскоростной магистрали, уже представленные облики, собственно, поезда, уже опытные вагоны сварены, например. Но эта тема, конечно, отдельных выступлений.
Рассказывал популяризатор истории техники Николай Чеканов.
Область знаний.